«Я чересчур голоден, чтобы почувствовать свою вину», — сказал я и занялся ужином. Скромный монашеский ужин состоял из ржаного хлеба с тыквенными семенами и изюмом, гречневой каши с ливерной колбасой, пареной моркови, свеклы и капусты, зажаренной половинки курицы, вареного картофеля с укропом, миски творога и четырех кувшинов с молоком, медовым напитком, травяным напитком и вином.
«Кормят здесь на убой!»
Проповедник приподнялся на локте, изучив угощение.
«Наверное, у них есть причины так расщедриться».
«Скоро узнаем». Я налил себе молока. Пугало села напротив, равнодушно оглядывая еду. Людская пища никогда его не привлекала. Оно предпочитало кровь.
«Людвиг, тебе не кажется, что каликвицы несколько трусоваты для тех, кто борется с адскими порождениями? Ну, если сравнивать брата Инчика с братом Курвусом, да будет он в небесном царстве».
Я отрезал хлеба, затем положил в тарелку каши и только после этого сказал: «Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад здесь жили 500 человек. Их намного меньше, чем в Дорч-Гантойне, который находится в пустошах Ньюгарта. Этот монастырь Горграта в основном знаменит своей библиотекой, второй по количеству редких книг после библиотеки Риопана. И из 500 монахов где-то 200 занимаются исключительно книгами. Переписывают, переплетают, составляют каталоги и читают те мрачные секреты, что скрыты на страницах древних фолиантов».
«А много ли тут секретов?»
— оживился проповедник, обожающий всякие тайны. «Помнишь ту книгу в белой обложке, что была у Вельфа?»
«Прекрасно помню, как ты ее сжег».
«Говорят, раньше здесь таких было несколько. А есть книги, о которых не говорят, потому что даже не догадываются, что скрывается в монастырской библиотеке. Так вот, 200 монахов, а может и больше, занимаются фолиантами, а остальные — служители. Церковь, хор, уход за животными, пекарня, кузня, оранжереи, теплицы, ремонт зданий и водостоков, уборка. Они не сражаются с демонами, не снимают порчу, не нейтрализуют колдунов и не запечатывают адские врата. В большинстве своем они такие же люди, как ты и я». Проповедник закудахтал, махнув рукой.
«Я не человек, а мечущаяся со скуки светлая душа. Да и ты, страж, совсем необычный уборщик или садовник. А как же боевые монахи, воины церкви?»
«Их и в прежние времена-то было немного. Магия — редкий дар. Он есть не у всех монахов. Думаю, таких в монастыре сейчас человек 15».
«15?»
— проповедник аж подпрыгнул на кровати.
«Всего?»
«А что ты хотел?» «Все, как и у нас в братстве. Десяток, но, может, два опытных учителей и ученики, которые еще не достойны носить алую веревку. Их я не считаю. Все остальные в служении. Кто-то в Риопана, кто-то в разных странах. Выезжают по заданию инквизиции, сражаются с чертовщиной. Или ты думал, они просиживают задницы в монастыре?»
«То есть никакой магии и чудес я не увижу?»
«Ты увидишь, если найдешь, где учителя занимаются с учениками. А вот меня туда точно не пропустят». Я начал ужинать. Проповедник тихонько начал напевать «Адесте Фиделис», «Придите, верные», католический гимн. А пугало выставлять на стол свои трофеи и свечи. Я не слишком понимал, зачем они ему, но спрашивать не спешил, зная, что рано или поздно оно само все покажет.
«Людвиг, ты не хочешь ему что-нибудь сказать?»
Старый пеликан прервал песню наполовине. «В смысле?» Я обгладывал куриное крыло и желал сказать лишь одно, чтобы проповедник от меня отстал на какое-то время.
«Чтобы он перестал красть у божьих людей!»
«Читать мораль пугалу из-за каких-то свечек? По мне, так пусть оно их хоть все украдет, лишь бы людей не трогало». Мой ответ так понравился пугалу, что оно протянуло мне свою костяную поделку. Это оказалось кольцо. Работа была очень изящной. тончайшая резьба по ободку, мелкая сеточка, на которой изображены звезды и цветы. Казалось, стоит чуть нажать, и оно сломается у меня под пальцами, а, может быть, растает. Словно это не кость ругару, а океанская пена, туманная дымка, нечто воздушное, невесомое и бесконечно прекрасное. Очень красиво. Я уже знал, что одушевленный никогда не создает предметы без причины. «Мне оставить его у себя?» Последовал утвердительный кивок. Я пожал плечами и убрал подарок в поясную сумку.
«По его виду понятно, что она задумала какую-то каверзу. Я бы и близко не подошел к такому подарку. Помнишь, что она тогда смастерила из тыквы? А птичка из страницы Библии? Выбрось, пока не приключилось ничего худого».
Но я не стал его слушать, и проповедник, поняв, что ничего не добьется, вновь запел, на этот раз громче прежнего. Я неторопливо закончил с ужином, поглядывая на Монте-Розу, вершина которой больше не тускнела в лучах заходящего солнца, а начала наливаться кроваво-красным светом. За мной не спешили приходить. Я подбросил дров в камин, зажег имевшиеся в комнате свечи, не став трогать те, что принадлежали пугалу. Когда гора стала серо-синей, а на небе появились первые звезды, в комнату вошли двое монахов из числа тех, что накрывали на стол.
— Брат-управитель знает о твоем приходе, страж, — сказал один из них, когда второй собирал грязную посуду. — Он просит простить его за задержку, но сегодня вам поговорить не удастся. У него ночное бдение в церкви перед мощами святого Каликвия вместе с другими отмеченными дланью Господа братьями. Вы поговорите утром, сразу после терции тебя к нему проводят. Молитва около 9 часов утра.
Мне была не нужна эта задержка. Уже завтра я планировал идти к перевалу. Но менять устав в монастыре и что-то требовать тоже не мог. Придется ждать. Я планировал встретиться с отцом-настоятелем, а не с братом-управителем.
«Мы все понимаем это», — смиренно склонил голову монах. «Но отец-настоятель очень плох. И мы все ждем, что со дня на день Господь призовет его в райские кущи. Пока главный здесь брат-управитель. Лучше, чем он, никого у нас нет».
«Хорошо. Значит, я поговорю с ним утром. Поблагодари его за гостеприимство». Монах взял оставшуюся часть посуды, сказав на прощание:
«Если тебе что-то понадобится, просто выгляни в коридор и позови. Один из братьев поможет тебе в меру отпущенных ему Господом сил. Если ты захочешь помолиться, то часовня открыта для тебя».
«Благодарю. Я непременно помолюсь перед сном».
«Ха!» — тут же отреагировал проповедник. «Когда ты, наконец, это сделаешь, я попрошусь отправить меня прямиком в рай».
«Пожалуйста, не ходи по монастырю ночью дальше часовни и заднего двора. Ты можешь потревожить братьев».
«И подглядеть их страшные секреты!» Старый пеликан был очень доволен собою.
«Обещаю, что никого не побеспокою». Монах благодарно склонил голову и вышел, притворив за собой дверь.
«Не слишком-то они спешат тебя видеть и рассказать о страшном зле!» Проповедник демонстративно зевнул. «Возможно, это зло живет лишь в голове брата Инчика. Ну и слава богу!»
«Брата Инчика, который больше не пришел», — задумчиво ответил я.
«Может, у него дела?»
«Может быть», — я надел куртку. «Пойду посмотрю на часовню».
«Эй! Эй!» — всполошился проповедник. «Мои слова о том, что после твоей вечерней молитвы я попрошусь в рай, не более чем шутка. Ты ведь не всерьез их принял?»
«Не беспокойся об этом. Я уже давно свыкся с мыслью, что избавлюсь от тебя только после своей смерти. Ты пойдешь?»
«Боюсь, твоя молитва будет слишком неуклюжа для моих ушей. Да и не хочу я тебя стеснять. Иди сам».
Ни меня, ни себя, ни пугало он не обманул. Всем было ясно, что старый пеликан всего лишь хочет поваляться на кровати еще немного, прежде чем я сгоню его оттуда. Уже наступила ночь, и на улице был легкий морозец.
Он покалывал кожу на лице и студил пальцы. Я спрятал руки в карманы, глубоко вдохнув свежий горный воздух.